пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня я один проведу этот эфир. Я надеюсь, вы не удивлены. Давайте мы дадим Евгении Волгиной встретить этот замечательный праздник со своей семьей. Я, конечно же, прежде всех этих перипетий на североамериканском континенте, хочу поздравить вас, дорогие наши любимые женщины, с праздником. Всего вам самого доброго, любви, счастья и, конечно же, мира. Очень хочу, вот именно по своей специализации Америки, хочу приносить вам хорошие новости. Буду стараться, но не всегда будет получаться, так вы уж не в защите. Всего вам самого доброго и хорошего, мужчины! Обязательно сегодня сделайте что-то особое. Ну, а я, так сказать, как видите, на боевом посту, у нас прямой эфир. В первую очередь буду принимать звонки наших очаровательных женщин. Будем говорить про Америку. Конечно же, так называемый State of the Union. Конечно же, обращение президента Америки к объединенной сессии Конгресса, Палаты представителей, Верховного суда. Состояние State of the Union, положение в стране, что же, так сказать, сейчас происходит в Соединенных Штатах. Давайте поговорим об этом, безусловно, будем обсуждать и другие новости, если будут какие-то конкретные пожелания, вопросы, всегда буду рад услышать. СМС-портал 925-888-8948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм-канал, радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. Ну вот здесь уже куча поздравлений. Евгений, присоединяюсь, безусловно, 8226, Женю с 8 марта, ей здоровья пожелаем, почаще давайте людям эфир, и будет вам тогда плезир, отлично, 2036, здравствуйте, Евгений, от всей души поздравляю вас с 8 марта, желаю всего самого наилучшего, Женя, все это вам, и я, конечно же, присоединяюсь, Джекпот, спасибо, привет, Рафаэль, рад слышать, спасибо вам. Так, уважаемые радиослушатели, у меня была бурная ночь, я надеюсь, вы сейчас поймете. Дело в том, что по московскому времени речь президента Байдена началась в 5 часов утра. Так что я, ваш покорный слуга, честно ее прослушал. Я надеюсь, я уж не знаю, но вы одни из первых сейчас узнаете подробности этой речи, потому что речь достаточно примечательная. Не могу сказать, что со знаком плюс, хотя, я думаю, никто из нас и не ожидал, что это будет нечто положительное. Но, тем не менее, это вот, так сказать, то, в каком состоянии сейчас наш основной враг, что он собирается делать. И надо сказать, что в лице своего, ну, так называемого президента, достаточно четко вербализировал в этом послании, собственно говоря, свою политику. Не только в отношении нас, не только в отношении всех других стран, но и в отношении своей собственной страны. И надо сказать, что для меня вот подобные умозаключения и выводы, которые делают уже эксперты в Америке, да и, собственно говоря, я вот свое мнение составил об этом, они меня, как бы, знаете, настораживают очень. Во-первых, я хочу сказать по форме, вот что меня, так сказать, сразу поразило. Вы знаете, Джо Байден выступал таким бодрячком. Но это было, вот, знаете, вот так вот, если по радио послушать и не вспоминать все его, скажем так, казусы и такие конфузы, которые были вот до этого, я сейчас имею в виду вот такого чисто физического плана, такое создается впечатление, что как-то, вот, так сказать, знаете, какой-то такой, может быть, это другой человек выступал. Такая агрессия, такая риторика, такая, знаете, такая убежденность в своей, так сказать, я уж не знаю, правоте, не правоте, меня это немножко удивило. Я уже услышал, в принципе, вот в Америке на некоторых ресурсах говорили по поводу антибиотиков или там, в общем, каких-то препаратов, которые взбодрили, скажем так. Вот я не удивлюсь, я хочу, чтобы и вы обратили внимание, возможно, в ближайшее время появится информация, которая скажет, что, ну, простите меня, но вы принимали допинг. Вот бы ВАДу сейчас подключить бы и узнать, президент выступал с допингом или без допинга. Это меня немножко поразило, потому что если вы послушаете в оригинале, как это звучит, ну, вы знаете, это было такое, вот, зажигательное немножко. Но это все зажигание проходит, особенно у тех, кто знает английский язык, и когда мы слушаем суть, то, что, о чем говорил этот «мощный старик», в кавычках, а уж в кавычки на слово «мощный» или на слово «старик», это вы поставьте сами, уважаемые радиослушатели. То, что он сказал, это было, конечно, немножко, ну, я так мягко скажу, странно. Во-первых, это была, знаете, вот после того, как он выступил, у меня было желание, как верующий человек, как христианин, мне хотелось сказать после этого «Аминь». Потому что все, что говорил, по сути, этот человек, это была молитва. Это никакого отношения не имело к реалиям, это никакого отношения не имело к той ситуации, так называемый вот реаль-политик, то, что мы называем к реальной политике. Это все было вот такая, знаете, политическая молитва. Причем специфично, если говорить, это была такая молитва за упокой. Это была молитва за упокой. За упокой Великой Америки, за упокой этой администрации. И дальше там можно, знаете, выстроить еще огромное количество этого. За упокой мечты, за упокой, так сказать, надежд на какое-то, так сказать, процветание, продвижение, что-то. И самое главное, это была, так сказать, молитва за упокой мира. Это было послание человека войны. И вот это вот страшно. Это страшно, и то, с какой убежденностью этот человек говорил об этом, ну, судя по всему, у меня такое впечатление сложилось, что его спускают с поводка. Его спускают с поводка, его хозяева, и, судя по всему, этот человек уже, так сказать, целенаправленно двигается, что называется, вперед. Второе, это, конечно же, то, что меня поразило. Ну, так я мягко скажу, немножко зная ситуацию в Соединенных Штатах Америки, я такого вранья по поводу ситуации в Соединенных Штатах, ну, я, признаться, даже от него не слышал. Потому что это все-таки было суммарно, полтора часа почти шла его это выступление. Вот. И, конечно же, то, что он говорил, а именно врал, ну, нагло, просто нагло врал по поводу каждого пункта. Инфляция снизилась, она растет. Безработица снизилась, она увеличивается. Преступность падает, она увеличится. Занятость среди черного испанского населения увеличилась, она, так сказать, наоборот падает. Ну, рейтинги вы все слышали, это, так сказать, меньше в районе 40%, это беспрецедентно. В преддверии на второй срок такого, ну, практически никогда не было. По-моему, там Джимми Картер у нас немножечко, вот, но это и то, там была такая, знаете, если кто помнит, это была трагедия вот в Иране, когда спецназ американский полностью провалился там по освобождению заложников. То есть там действительно была такая ситуация, что рейтинг Картера упал очень, так сказать, низко, и он на второй срок уже, конечно, не переизбрался. Но в данной ситуации такого вот очевидного, даже по сравнению с Афганистаном, тот провал был все-таки более заметный. Но, тем не менее, вот все, что сейчас это было, это было просто нагло. И уже, конечно, как вишенка на торте, это, ну, там просто смех уже это вызывало. Это когда он сказал, что иммиграционный кризис, это причиной тому послужил, ну, конечно же, предыдущий президент. Кстати, он никогда ни разу не упомянул слово Трамп. Он всегда говорил «previous president», «предыдущий президент», «предыдущий президент». Это вот такая, знаете, у нас такая игра, что ли, такая международная есть, что мы оппонентов, врагов своих не называем по имени. Я уж не знаю, это правильно или неправильно, но вот так вот это, видите, международные такие, это, ну, хотя бы одно международное правило соблюдается между странами, что, так сказать, надо отметить. Вот, потом, что меня еще поразило во время выступления, ну, это, знаете, конечно, я понимаю, что это пиар, я понимаю, что все, но такого подхалимажа и таких, так сказать, подставных вот этих хлопальщиков я, признаться, не ожидал увидеть в Конгрессе США, в Капитолии США. Там же пропускали, ну, как вы сами понимаете, там посторонних людей не было. Там были, значит, обе палаты представителей были, Сенат, Конгресс, были верховные судьи были. Пригласили некоторых там почетных губернаторов. Джо Байден пригласил, как всегда, нескольких таких, знаете, подставных людей, которые его друзья и которые люди из народа, да? Вот как это, помните, если убить дракона, там вот ты из народа, подойди сюда. Вот он каждый раз апеллировал, так сказать, то... К работнику автомобильной промышленности, которому благодарен за все, потом он какому-то пенсионеру, значит, который ему благодарен за все, ну, и так далее, и так далее. Ну, все бы ничего, но я, если вы помните, недавно совершенно говорил по поводу того, что профсоюз Тимстеров, а куда входят все работники автосборочных предприятий, они впервые, вот за последние 20 лет это точно, а до этого они всегда поддерживали демократическую партию, вот до последнего года. Более того, еще год назад я говорил о том, что профсоюз Тимстеров выступает резко против республиканской партии. Но сейчас вот по факту, вот эти факты, да, мы будем говорить, потому что эти подставные люди, это пускай подставные люди, может быть, этот человек действительно рабочий с какого-то завода, ну, это уже, как говорится, на его совести, там, если он это говорит, что лучше Байдена ничего быть не может. Но профсоюз Тимстеров, мощнейший профсоюз, он отказался поддерживать демократическую партию и поддерживать теперь республиканскую партию. Более того, они перечислили, вот там у меня, я сейчас, там еще было несколько трансов, но вот один это подтвержденный, 45 тысяч, по-моему, они уже перечислили в фонд Трампа. Вот это реалии, которые есть. А это, так сказать, реалии или, скажем так, иллюзии, которые озвучивает президент Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну, конечно, нас в большей степени всегда волновало это то, что... Что же он сказал по поводу нас, по поводу всех? Ну, враги те же самые остались. То есть, по мере, так сказать, по убыванию, у него враг номер один — это Трамп, предыдущий президент. Он виноват во всем. Потом, конечно же, у нас идет Путин. И вот он, потом у него идет Хамас, потом у него идет Китай, там все вместе. В общем, там это вот так, это четко, он периодически переставляет, но смысл именно вот от этого. Поверьте мне, после того, когда пройдут президентские выборы, независимо от результата, и если, ну, что называется, небо рухнет на землю, а Дунай повернет вспять, как говорил один турецкий комендант крепости Измаил, вот. Ну, тогда, в принципе, можно себе так представить, что сразу, так сказать, кандидатура Дональда Трампа, она сразу уйдет. И на первое место, конечно же, станет опять Путин, то есть опять Россия. Вот. В этом сомневаться не можно. Более того, он даже приготовил такое, знаете, специальное послание. Он говорит, у меня есть специальное послание. I got a message for Mr. Putin. Не, простите, он мистер не сказал. Он же у нас воспитанный человек. Для Путина, говорит, у меня есть, говорит, послание. Мы никогда не повернем назад. We'll never come back. We will not turn back, да, как он говорил. Вот. Мы, говорит, всегда будем там. Это он имел в виду, значит, это. Значит, вопрос здесь только у меня один, как всегда. Но один очень большой вопрос. Скажите, пожалуйста, это уже обращение к нашему политическому руководству. Скажите, а мы когда-нибудь месседж ему отправим вообще? Или мы только будем принимать месседжи от Байденов, Макронов, там всяких немецких генералов, Шольцев там и прочее, прочего отребья? Как насчет нашего месседжа? Причем, я надеюсь, вы понимаете, что словесные месседжи, послания у нас уже они исчерпаны. Вот я очень хочу, чтобы они когда-нибудь уже не месседж, вот это слово, говорили, а по-английски выговаривали наше русское слово. Послание какое-то. Может быть, потому что мы этого не делаем, поэтому так вот. Вот знаете, вот меня это очень задевает, вот это вот такая, знаете, обиходность. Вот он так посылает, говорит, так сказать, и дальше, как говорится, ляпнул своим языком и пошел дальше. Так, у нас полная линия, давайте ответим. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Это
доброе.
Руслан Красногорск.
Да.
По поводу месседжа. Мы послали, то есть не мы, наш президент послал месседж в декабре 2021 года. Все было конкретно сказано, с планом действий, все это серьезно. На него никто не отреагировал. Ну и зачем им посылать месседжи, если они не реагируют? Мы доказываем делами свои действия, и они это видят и понимают лучше, чем какие-то месседжи.
Вы думаете,
а
они понимают? Вы думаете, они понимают месседжи эти? Поняли?
Ну, конечно, понимают. Но они не глупее нас, и очень все они понимают. Ну, просто их слова и дела – это разные вещи. Не надо их... Надо всегда смотреть экономику. Надо смотреть экономически, как они действуют, и тогда все понятно.
А скажите, они оружие посылают на Украине?
Ну, я не эксперт по этому вопросу.
Вы не эксперт,
скорее всего, посылают.
Но скажите, русских солдат и русских людей, граждан России, убивают американским оружием?
Ну, тут никто спорить не будет, да, убивают.
Ну, значит, тогда месседж, наверное, который вы ссылаетесь, он не дошел, наверное, до человека, как вы думаете?
Он дошел. Они для деньги, и, как они говорят, не пахнут. Они делают бизнес,
хорошо,
зарабатывают деньги.
Я
а понял. Как они, что где используют, это не их дело. Не,
то есть, если они зарабатывают на крови русских людей, это значит, это их
они
дело.
Они не только, они на Вьетнаме зарабатывали,
я понял.
На Корее зарабатывали.
Хорошо, спасибо вам, спасибо, да, да. Если будет у нас вьетнамский журналист, я обязательно с ним на эту тему поговорю, о том, как они зарабатывали на вьетнамской крови. Пока мы говорим о нашей крови, уважаемые радиослушатели. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Ростислав, Рафаэль, доброе утро. К вашим поздравлениям всем женщинам планеты. Вчера по телевизору я присоединяюсь.
Спасибо.
И еще мое особое поздравление и восхищение белорусским батькиным политзечкам, как Мария Колесникова в Республике Беларусь. А вопрос про уход Виктории Нуланд. Вот еще в перестройку газета «Правда» писала, что на радио «Свобода» берут только обиженных судьбой и советской властью журналисток. Вопрос, вы думаете, что у Нуланд был личный идеологический мотив быть противницей политики России, или она просто была нужна администрации Байдена как исполнительница для бурисмовских прибылей семьи Байдена на Украине?
Хорошо, спасибо. Ну, чтобы просто не вводить в заблуждение, Ростислав, вы понимаете наверняка, что Нуланд, она не работала на радио станции «Свобода», не сотрудничала, по крайней мере, официально, так что здесь этого нет. Вот, как ни странно, отец Такера Карлсона, он работал на радиостанции. Теперь, то, что касается Нуланд, я занимался этим вопросом для нескольких телевизионных передач, я подготовил материал. Значит, история с Нуланд, мне кажется, все это, знаете, все-таки, ну, в таком, на уровне основного инстинкта. Дело в том, что она, еще 19-летней девочкой, была у нас пионер-вожатой в нашем международном лагере по обмену. Это где-то было в Одессе, по-моему. И там она, потом она еще, по-моему, на Дальний Восток несколько раз, у нее странная такая была, знаете, командировка, надо сказать, она была переводчицей на одном из рыболовецких судов, но это было, по-моему, на Дальнем Востоке. И вот там случилась одна такая личная драма. Дело в том, что у нее был роман, как мне вот говорили, это со старшим механиком судна. Я хочу сказать, что старший механик – это такая должность очень интересная на рыболовецких траулерах. Я это знаю из рассказов моего отца покойного, который был океанологом, и он очень часто ходил в рейсы и в Атлантику, и, так сказать, в Антарктиду, то есть он знал, видел это. Эти должности всегда занимали сотрудники спецслужб наших. Ну, на тот момент это было КГБ. И вот тогда, как мне, опять же, объяснили, это была ее разработка как гражданки Америки, наш такой, значит, вот старший механик, он, так сказать, под псевдонимом, это такой, знаете, ну, псевдоним КГБ, статус Ромео это называется. Что это такое? Это когда очень симпатичный молодой человек, естественно, сотрудник нашей спецслужбы, ну, так сказать, знакомится с объектом, это иностранка, вот, и, так сказать, через вот романтические отношения он, естественно, выясняет, так сказать, все, что нужно выяснять в этой ситуации. И вот, насколько я знаю, это было именно таким образом, и это, ну, что называется, разбило ей сердце, потому что она действительно влюбилась, там, в общем, такая была любовь-морковь, говорят это, но потом, по легенде, в деле каждого Ромео, не шекспировского, а вот именно спецслужбовского, это вовремя исчезнет, когда он уже взял, добыл там всю нужную информацию. Поэтому, насколько я понимаю, там вместе вот с завершением этого рейса завершился этот роман. И мне кажется, что это вот в глубине у Нуланд вот ненависть к России, она именно вот через это. Вот я не знаю, конечно, моя журналистская мечта, это если этот человек жив, найти этого человека, если он, так сказать, жив, ну, отзовись, расскажи, что там было. Вот, но мне кажется, начало, по крайней мере, было положено именно вот тогда и там. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот да. Вы говорили про выступление Байдена, но я так и не понял, по поводу чего оно состоялось и в чем заключался его главный нравственный посыл. То есть сделайте резюме, так сказать, к чему это он говорил.
Давайте, да. Мы будем говорить еще это, так сказать, мы до конца передачи будем об этом говорить, да. Я понял.
Хорошо. Второй вопрос. Угу. Вот у нас в вечернее время идут разные политические передачи, там на Первом канале, на Втором и так далее, вот. В Америке, вот я там когда был, там был какой-то кроссфайр, и там Ларри Кинг тоже что-то выступал. Вот сейчас у них есть такие ежедневные вечерние
кроссфайр
передачи?
Я принимал участие в этой передаче, вы не поверите. Мне очень нравилась эта передача, она уже не идет. Это на CNN была очень хорошая передача.
Ну, сейчас там идет что-нибудь такое?
Нет, ну, CNN нет, это уже совершенно другое, это все в прошлом. Кроссфайр был чем хорош? Там было два журналиста. Спасибо вам за два вопроса. Значит, там было два журналиста, и один из них был как бы такой либерал, сторонник демократической партии, а другой был консерватор. Вот, кстати, Такер Карлсон, на мой взгляд, он принимал некоторое время участие вот в этой передаче в качестве, ну, такого консервативного, скажем так, журналиста. Ну, насколько это можно было бы в CNN тогда делать. Конечно, это было немножко совершенно по-другому, но и он был помоложе еще, не такой опытный, но, тем не менее, вот это начинал. И каждый вот этот журналист приглашал одного оппонента. Своего сторонника. И вот своего сторонника, вопрос, допустим, если Такер Карлсон, допустим, приглашал какого-нибудь республиканца, вопрос ему мог задавать только его коллега, то есть либерал. То есть на растерзание как бы отдавал своего гостя. И, соответственно, тот, приводя своего либерального друга, отдавал это на растерзание консервативному журналисту. И была очень такая, вот именно Crossfire, это перекресток такой, да, вот. Это как раз вот была с политической точки зрения очень хорошая передача. Кстати, мне кажется, этот формат очень удачный. Можно было бы вместо этих идиотских шоу, которые у нас Первый канал лопатой гребет и ведрами закупает, я не знаю, я надеюсь, сейчас перестал, вот можно было бы эту передачу как бы реанимировать у нас, мне кажется, было бы очень и очень интересно посмотреть. Вот, по крайней мере, мы, вот я вчера как раз говорил с Майклом Бомом вот на этом, мы все как-то вынашиваем эту идею, чтобы вот как бы два взгляда, российский журналист, американский журналист, вот, и можно было бы это, конечно, попробовать. Причем это можно и на английском, и на русском языке сделать. Я думаю, это и Америке было бы интересно увидеть и услышать. Тем более, что формат им уже как бы известен. Ну, давайте вернемся. У нас сейчас уже... мы успеем. Если давайте, действительно, я немножко сделаю резюме, потом я во второй части уже более подробно буду отвечать на ваши вопросы. Значит, что это было? Это было в данной ситуации, конечно же, это была такая антитрамповская речь, прежде всего, потому что для него это, конечно, номер один, это именно он. Показатели, по всем показателям, которые коснулся Джо Байден, там, конечно же, регресс полный абсолютно. Полный абсолютный регресс. Все больше сторонников переходит на сторону Трампа, что, собственно говоря, и делает вот участие самого Трампа, как ни странно, еще более-более опасным. Потому что в данной ситуации есть только один способ остановить Трампа от президентского кресла. Это физическое устранение. Об этом уже достаточно часто говорят. Вы, уважаемые радиослушатели, кто слушает мои передачи, знаете, я это еще больше года тому назад стал говорить на эту тему, потому что это действительно один из тех факторов. Да, в Америке иногда и так решают эти вопросы. А на кон поставлена неимоверная сумма денег, влияния и власти. Неимоверная просто. Потому что вы же прекрасно понимаете, что избрание Трампа в той или иной степени, это безусловно, это скажется на ситуации на Украине, в Европе, в Тихоокеанском регионе и уж, конечно же, внутри самих Соединенных Штатов. То есть фактически каждый регион нашей планеты, он будет в той или иной степени под влиянием тех процессов, которые будут происходить в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки. Поэтому как этот вопрос будет решаться, что будет делать, неизвестно. Трамп не системный политик. Он один раз изменил своему слову. Когда он сказал, что я посажу Хиллари Клинтон, он сказал, если бы я был бы президент, ты бы была бы уже за решеткой. Он на протяжении всех этих вот 4 лет, когда его, ну, буквально терзали, трепали по всем, так сказать, во всех ипостасях мыслимых, информационных, семейных, он, это вот из его круга сообщений идет, он жалел только об одном, что он этого не сделал, что он не расправился со своими врагами, ну, политически расправился, конечно, я имею в виду. И сейчас, я думаю, он эту ошибку больше не сделал. Вот это уже точно, потому что ему было нанесено совершенно конкретное оскорбление, ему было нанесено оскорбление как американцу, как гражданину, ему нанесено было оскорбление вот байденовской, так сказать, всей этой сворой, и кто за ним стоит, и перед ним стоит, и над ним стоит. И самое главное, вот я еще раз хочу подчеркнуть, потому что я пересекался несколько раз с Дональдом Трампом во время его выступлений, когда он презентовал свою книгу «Искусство возвращения обратно» вот на Манхэттене, когда он был почти разорен, я видел, он тогда был женат на Марле. Это его вторая жена была, вот, и, так сказать, все, что вот с этим было связано. Он не простит им вторжение в свою семью, он не простит им обыски в спальне его жены Мелани. Это собственник, это человек, так сказать, такой альфа-самец. Вот я думаю, ради только одного этого он будет мстить. И, извините меня за такой жаргон, мстя его будет очень жестоко, мне кажется. Я надеюсь, что это будет. Он это знает, но самое главное, что его враги это знают. Поэтому вот дальше я просто не хочу, дальше уже спекуляции идут, но, по крайней мере, он сменил свою ближнюю охрану на независимую частную фирму, которая с ним работает уже много-много лет, и отказался от услуг официальной охраны. Вот вам, пожалуйста, судите, что называется, сами. Я приглашаю вас сейчас послушать интереснейший выпуск новостей, после этого продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Еще раз хочу поздравить наших любимых очаровательных женщин с праздником. Искренне надеюсь, что не только сегодня, но и всегда мужчинам будем вас только радовать. Мы переходим к нашей все-таки программе. Очень много сообщений от вас пришло. Сейчас буду принимать звонки. Так, а по поводу чего он выступил с этим обращением 2036? Это обращение, значит, State of the Union, это положение дел в Соединенных Штатах. Давайте немножко истории. Она стоит того. Первое обращение было Джорджа Вашингтона в 1790 году, где он выступил и рассказал, что происходит, собственно говоря, в стране. Я надеюсь, вы понимаете, 1790 год, это вот последние годы правления Вашингтона, как первого президента Джорджа Вашингтона. Он говорил о том, как развивается страна. Тогда еще были очаги, значит, военных действий с англичанами. Они из Канады тогда атаковали. Так что это было, скорее всего, такая, знаете, военная сводка. Военно-полевая, военно-политическая такая, скажем так, сводка того, что происходит в стране. Потом, как ни странно, по-моему, Джефферсон, третий президент в начале 19 века, он отменил это послание. И вот потом уже на протяжении всего 19 века выступления как такового не было. Были только письменные обращения. То есть президент писал такую, значит, речь и говорил, что о том, что же сейчас происходит в стране, какое положение дел в экономике, насколько, так сказать, на границах там тревожно. Вот видите, ничего не изменилось особо. Но, причем Томас Джефферсон, один из, собственно говоря, основоположников, отцов-основателей, да, основоположник, собственно говоря, самого американского государства, он отказался от этого выступления, потому что она в какой-то степени была скопирована с так называемой тронной речи английских монархов. Когда монарх, так сказать, выходил после парламента, это ему писал, соответственно, премьер-министр, и он выступал с этой такой тронной речью, что же происходит в стране и какие планы на будущее. То есть это такой, знаете, был синдром постколониальный, и американцы хотели отрешиться от него. Но это все недолго продолжалось, потому что в 1913 году при Вудро Вилсоне, тогда был президент, вот, при нем как раз тогда вот опять в практику вошло вот это вот обращение, уже, так сказать, персональное обращение президента. Не знаю уж, по каким причинам это было вот тогда возобновлено, но, тем не менее, это стало уже вот такой традицией. Президент выступает и отчитывается перед законодательной высшей, то есть Конгресс США, перед исполнительной высшей властью, то есть Сенат Соединенных Штатов Америки, перед судебной властью, потому что здесь помимо политиков, и конгрессменов и сенаторов были еще и верховные судьи все, которые недавно вынесли, ну, так называемый оправдательный приговор Дональду Трампу, разрешив ему баллотироваться во всех штатах на пост президента. И вот президент это им, собственно говоря, рассказывает о том, что же происходит в стране. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, реакция была там. Это вот были какие-то восторженные, экзальтированные, непонятно на чем основанные возгласы со стороны демократов. И была, конечно, апатия. Никто там не вскакивал, сидел, не хлопал. Это были республиканцы. Так что это обычная такая практика. Обычно. Были исключения, когда был выступал Рональд Рейган, я помню. Там были, как говорится, аплодисменты, конечно, вне всякого сомнения. Теперь, то, что касается вот здесь вот, вы спрашиваете как раз о том, а на что, собственно говоря, они рассчитывают, узная выступление, вот на кого рассчитывают, Джекпот пишет, на кого он рассчитывает, если он так врет, кто этого не понимает. Вы понимаете, в чем дело? Здесь вот ситуация, она такая любопытная очень складывается. Дело в том, что вот выступление и то, как основные, так называемые, мейнстрим описывает это все, как это преподается, потому что только Fox News, Fox Channel и некоторые сайты, я о которых упоминал, это вот независимые еще, которые на Ютубе, собственно говоря, сейчас, вот типа Меган Келли, Джима Дора, вот некоторых, Такер Карлсон, конечно, безусловно, они еще как-то вот критически уже, я вот вижу, они сейчас только выступают, только говорят о том, что это, конечно, была профанация полная. Но вот когда ты их слушаешь, почему я говорю, что это молитва, то это просто создается впечатление, что там сейчас вообще номер один, сейчас Америка, как говорится, взлетит вся и улетит, так сказать, в какое-нибудь, знаете, царство небесное, благополучное абсолютно, ну прямо вот, так сказать, ангелы с херувимами там. Но на самом деле, когда мы рейтинги сейчас смотрим, ну, все это ниже плинтуса. Это и демократическая партия, и администрация Байдена. И та же самая, как говорится, и вице-президент. То есть вот любой абсолютно корпус, любая ветвь исполнительной власти, администрация президента, они все имеют отрицательную репутацию, абсолютно. Рейтинги там колеблются от 5% до 40%. Все. Говорить о том, что там кто-то их поддерживает, даже ну, не приходится. Но вы знаете, ну, почитаю сейчас CNN. Вы знаете, там есть такой обозреватель Джим Скарборо, это на MSNBC. Но это просто какой-то лунатик, понимаете? Он вчера выступил с заявлением о том, что Джо Байден – это лучшее, что только можно быть сейчас. Он имел в виду его форме. Он говорил, что мы не знаем, насколько он хорош. Это мощный... Ну, там, вы знаете, вот описание было. Вот послушайте Остапа Бендера, когда он характеризовал кису Воробьянинова, когда деньги собирал с нерадивых, участников организации по защите детей. Вот. Вот это то же самое было. Мощный стать. Этот человек опытом. 50 лет там у него, как говорится, опыта работы. Там, и так, ну, господи, столько наплел. Причем там надо было посмотреть на его собеседников. Там, в принципе, его единомышленники сидели. Они немножко оторопело так смотрели, знаете. И кто выступил? Ну, только Fox News, там, значит, вот эта пятерка гарфилдская знаменитая. Они выступили там, ну, с какими-то хотя бы, так сказать, просто уже говорят, вы что, с ума сошли, что ли? Вы что вообще говорите? Вы оглянитесь вокруг, что происходит в Америке. Преступность, инфляция, экономика, ну, все, что с этим было связано. Нет, тут, как говорится, никакого сожаления нет. Это вообще, конечно, очень и очень странно, и, безусловно, это, ну, просто нездоровая ситуация сама по себе. Но это, с другой стороны, говорит, что, вот я еще раз хочу вам повторить, это значит уже, что называется, все рамки раздвинуты, все красные линии уже, так сказать, пройдены, и, конечно же, сейчас будет битва просто не на жизнь, а на смерть, потому что противоборствующие стороны, которые сейчас будут бороться за президентское кресло, они прекрасно понимают, что в случае своего поражения это не только политическое поражение. Это люди теряют, и некоторые свободу могут потерять, во-первых. Вот. Ну, а то, что там деньги потеряют колоссально, это уже, что называется, и к доктору ходить не нужно. Это безусловно так. Так, 15.18 пишет. Здравствуйте. Выступление президента США было поздно вечером, 21.00, если по московскому времени... Вы слушали в 5 часов утра. Неужели в Америке принято поздно вечером? Так, ну, конечно, а почему? В 9 часов это у них нормально. У них в 9 часов они обедать садятся. 8-9 часов, это совершенно нормально. Меня, я помню, потом поначалу я шокировал, когда приглашали на обед. Я думал, ну, часов 2-3, да, когда мы обедаем. Да какой там? Какой там? 7 это самое раннее, а так это в районе 8-9 часов рестораны, так сказать, открываются на обед. А я поздно не ем, кстати. Нет, это нормально. Да, у нас 5 часов было, да, вот я, так сказать, дождался, послушал, часочек поспал, и к вам, дорогие радиослушатели. Так, Андрей пишет, то есть все, что вы смеете, журнал «Крокодил» относительно США оказалось правдой. Да, конечно, правда оказалась. Конечно, правда оказалась. Другое дело, что там про нас было, может быть, не так все гладко, как это, но дай им будет послание, но после того, как мы отодвинем НАТО и укрепимся. Вот тогда капитан Джон пишет. Ну, конечно, я же говорю об этом послании. По мозгам давным-давно пора дать. Пора. Ну, уже, вы же видите, что уже, ну, просто уже, ну, оборзели. Ну, иначе не сказать. Их вызывает, так сказать, МИД, а они говорят, а мы не придем. А что ты тогда сюда приехал, посол? Тебя вызывает Министерство иностранных дел для того, чтобы обсудить серьезнейшие вопросы, чтобы вы, простофили, донесли позицию нашего руководства, нашу обеспокоенность по поводу ситуации. Они говорят, а мы не придем, это наша консолидированная позиция. Там вообще независимые страны-то у нас есть вообще в Европе? Остались или нет? Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Всех уважаемых женщин еще раз с праздником, здоровья и всего самого наилучшего. Угу. Такой вопрос. Вот если исключить вариант физического устранения Трампа или иного способа недопущения его к выборам, и вот в условиях явного перевеса Трампа над Байденом, будут ли демократы и финансовые силы, которые стоят за ними, наблюдать, как Трамп будет и дальше топтать Байдена. Или они предпримут какие-то дополнительные шаги, изменить ситуацию в свою пользу. И что эти шаги, на ваш взгляд, какими они могут быть? Спасибо.
Спасибо, да. Ну, Байдена топтать не надо. Как только он проиграет, этого будет уже достаточно. Я думаю, что этот человек, я даже не знаю, но я так хочу надеяться, знаете, такой... Третьим своим каким-то таким ощущением, я думаю, что он и рад, может быть, будет уже бросить это все и уйти, потому что, ну, человек не справляется, это понятно, и, ну, все-таки человек достаточно долгую жизнь прожил, по крайней мере, осознать некоторые вещи, которые он не может сделать, наверное, он в состоянии. Или, может быть, уже он в такой эйфории, знаете, психической находится, что он уже правда думает, что он... У него там второе дыхание открылось после, на девятом десятке лет. Ну, не знаю. Так что с ним ничего не надо. Теперь вот то, что касается денег, Сергей Алексеевич, который вы сказали, здесь сложнее. Дело в том, что Трампа и Байдена финансируют разные деньги. Разные деньги. И это не категория. Новые или старые деньги, мы говорим, там вот новый бизнес или старый, да, допустим. Нет, это другое. Это немножко другое. Вот в Америке, в истории Америки было, когда южане, вот Техас, когда бурно развивался, вот эти новые деньги, эти новориши, которые получили огромное состояние на добыче и продаже нефти, такие как Хант, такие как Гетти, вот, и остальные, вот, заправилы так называемые, ну, вот эти вот новые деньги появились. Они тогда конкурировали с деньгами Мелонов, Рокфеллеров, хотя Рокфеллеры тоже на нефть в свое время поднялись. Но вот это вот были новые такие люди. Они тогда и выдвинули своих кандидатов, вот Линдон Джонсон, это один из этих представителей как раз был. Вот, более того, этих людей, вот, о которых я перечислил, их даже некоторых обвиняют в том, что они имели отношение к убийству Джона Кеннеди. А Джон Кеннеди – это представитель Массачусетса, то есть это вот эти старые деньги, это вот те вот люди, которые строили Америку еще вот до гражданской войны, скажем так. Сейчас это немножко по-другому. Дело в том, что сейчас настолько уже все это олигархат сросся друг с другом, что здесь речь идет, наверное, о представителях реального бизнеса и вот этих виртуальных банковского капитала финансового. Вот они будут конкурировать. А Трамп для таких людей, он, собственно говоря, ну, в какой-то степени приговор, в какой-то степени. Эти люди обладают неограниченными ресурсами, неограниченными финансовыми ресурсами. А Трамп хотел бы, чтобы это все было все-таки материализовано на территории США. А это значит потеря прибыли, потеря всего. Ну, послушайте, ну, ведь гораздо выгоднее, я думаю, к глубокому сожалению, и наш финансовый блок это здесь доказал. Проще купи-продай, перепродавать даже не то, что товары. Ладно бы там товары он еще... Вот, а вот перепродавать, допустим, деньги, ну как, ну возьми у государства там под 7% и продай нам с вами за 30% в кредитах. Ну это же замечательно. Посчитайте, какая там прибыль будет. Причем делать ничего не надо. Сидишь у себя в офисе, ни завода, ни производства, ни зарплат не надо рабочим выплачивать, не надо им дома там какие-то строить, там какие-то инфраструктуру. Это все Москва сделает, так сказать, Собянин, он у нас, так сказать, все, как говорится. Вот и все, вот так работают они. Точно так же работают и там. Вот эту халяву они не упустят, понимаете, не хотят упускать. Трамп встает у них на пути, ну, посмотрим, кто победит. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Вась. Ну, да, Вась, здравствуйте. Деле, вы, как американец, знаете, на чьей будет стороне Верховный суд и все так называемые судебно-правовые...
Уже это ясно, он уже встал, он уже 9-0, да. 9-0.
Хотя Верховный суд разрешил баллотироваться Трампу, но тем не менее, буквально сегодня Трамп заявил, что Байден является марионеткой Путина и Си Цзиньпина, и то, что СВО...
Байден является или Трамп?
Да, нет, Байден является. И то, что благодаря упавшему авторитету в лице Путина, Байдена, началась операция СВО на Украине.
А, Трамп, ну это допустил. Да, это он давно говорит, да.
Да, и он бы не допустил никогда открытия Северного потока, который он все время тормозил не только санкциями, но и угрозами, то, что превратит его в руины, что и произошло. А Байден непосредственно запустил, при Байдене был запущен Северный поток. Вы знаете, Рафаэль, на самом деле я вот ваши... отдаленные тревожные нотки, с вашими нотками согласен. На самом деле Украину начали заряжать после смерти Брежнева, я знаю, это не понаслышке, я быстренько скажу. У меня был сосед, одноклассник, ему 13 было, 14 лет, он приезжал, у него там родственников и знакомых гораздо больше, чем у всех звонящих на Украине в то время, угу. Вот, которые к вам звонят в эфир, он приезжал оттуда, от Одессы до Донбасса, и от Донбасса до Днепропетровска и дальше на запад. Он всю Украину объезжал, его туда родители отправляли на лето, они были партийные люди, работали в ВПК. И 2 года он все время нам мемостырил то, что украинская армия скоро победит российскую. Там, конечно, преподносились так называемые различные эпитеты по поводу вооружений. Я не понимал, в чем дело, что с ним происходит. Он приезжал весь в импорте, на одесском рынке затаривался в порту. Его там одевали с иголочки дедушки и бабушки.
Вась, поближе, пожалуйста. Да,
поближе к теме. Это доходило до драки. Поэтому, если кто-то не верит, что НАТО двинет на нас, и какие-то ярцы их испугают, это все бред на самом деле. Поэтому доктрина Пола Вулфовица, Збигнева-Бжезинского 98-го года. Там все это обозначат, так называемый...
Хорошо, Вася, спасибо, да, спасибо, да. Ну, я думаю, что, конечно, вы один из факторов привели. Я думаю, что и помимо этого существует еще, ну, я не знаю, дюжина, это точно, факторов, которые говорят о том, что это просто абсолютно оборзевшие, взорвавшиеся дилетанты. И один, кстати, одна из причин вот такого поведения, вот я еще раз хочу повторить, потому что, ну, я, согласитесь, таких персонажей, как Макрон, Шольц, там, или Бербок, или там, уж тем более Байден, или других, воспитывать уже поздно. Это уже не лечится, здесь нужен, как говорится, сначала хирург, потом патологоанатом. Я говорю о другом. Дело в том, что мы даем тоже, к сожалению, вот мы в этом отношении не дорабатываем. Вот это наша концепция, вот совершенно непонятная концепция этих красных линий. Вот вы просто соберите, я вот не знаю, я иногда, у меня было такое желание собрать это все вот по, знаете, хронологически. Но раз 50, наверное, уже наши официальные представители и Захаров, и Песков уже вербализировали вот эти красные линии. Красные линии, красные линии. Ну, нельзя, понимаете, нельзя говорить о красных линиях тоном и видом кота Леопольда, который я иногда слышу от господина Пескова. Ну, нельзя это вербализировать таким образом, понимаете? Создается просто ложное впечатление. Ну, нельзя говорить, допустим, вот таким, так сказать, ну, я не знаю, конечно, сейчас политически говорю, нельзя говорить, что, так сказать, а я тебя сейчас накажу. Ну, это не тот тон, каким говорят эти слова, понимаете? Потому что, согласитесь, будет двусмысленно немножечко. Игривость такая. Вот мы пока, я не знаю, нет этой твердости, с которой нужно уже заявлять, потому что, ну, мы, причем, знаете, вот посмотрите, как вербализируется это. А вот Германия еще недавно, она, так сказать, хотела посылать только сухпайки и каски, а сейчас уже чуть ли не, так сказать, самолеты, ракеты, танки, да, все, что это нужно. А скажите, пожалуйста, а вот каким образом Германия прошла вот за год вот этот путь? Когда Германия, вот эти вот, так сказать, люди, на которых мы совершенно справедливо смеемся, когда они поняли, что, оказывается, это можно сделать, а можно не только сухие пайки, а можно и танки послать. Послали, так сказать, сухпайки. Как, ничего, нормально, сработало, отлично. Так, ребята, а теперь каски. Каски посылаем. Так, как там русские? Ничего? А, нормально, опять выступили, да, красной линии, отлично. А давайте-ка мы сейчас пушки отправим. Так, как там Россия? А, тоже ничего. Слушайте, а давайте тогда сейчас танки пошлем. Но только Леопард-1, только Леопард-1, Леопард-2 не будем послать. Давайте, хорошо, послали, все хорошо. Как там, так сказать, нормально, прошло все. Ну, давай Леопард-2, давай Леопард-2. Подожди, звонят кто-то. Кто это? О, Байден, привет, привет, привет. Что? Нет, нормально, на Леопард-2 не отреагировали, не нормально. Ну, там подбили, да-да. Присылай Абрамса, все нормально, все хорошо. Что, тоже покоцали? Слушай, ну, давай тогда ракета. Ну, давай, но только до 300 дальности. Все, как там отреагировали? Нормально тоже, 300 километров прошли. Так, слушай, ну, давай тогда 500, до Москвы уже можно. Что, вот так вот мы, что ли, будем политику вести нашу? Ну, миллион раз уже говорили, ну, война идет. Причем политическое руководство совершенно конкретно вербализирует. Идет война. Давайте там эти вот продвижения, как говорится, НАТО. Вот Михайлович правильно пишет, 252-е китайское предупреждение. У нас одно должно быть предупреждение, понимаете? Первое предупреждение — это Сталинград, шею свернуть фашистскому зверю, а потом добить эту мразь его берлоги в Берлине. Вот и все предупреждение, понимаете? На 50 лет охоту отбило вообще у всех что-либо делать. Вообще, даже смотреть, так сказать, плохо, так сказать, в нашу сторону никто не мог. Но так это работает, понимаете? Добро пожаловать, как говорится, в статус сверхдержавы. Любви не будет. Ну, не будет любви, ну, не любят сильных. Не любят красивых парней в компании, не любят красивых девчонок в компании. Ну, как, ну, вот так вот. Одиночество это своеобразное, конечно. Ой... Ну, правильно, дело техники пишет. Скоро тактические ядерные заряды передадут, и будет уже поздно. Конечно. Ну что, мы дождемся, когда уже это будет, что ли? Поляки только дай, говорят. Только нам дайте ядерное оружие. Мы это вот сразу все. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
А, я, знаете, я хочу вот что сказать. Правительство-то наше, может, и готово, но у нас народ не готов. У нас, смотрите, многие говорят там, мы готовы, сидят на диванах, но чтобы... там, продать квартиру, там, допустим, и купить танк, или что-то, и люди на это не готовы.
А вы считаете, что есть необходимость продавать квартиру и покупать танки?
Но если люди не готовы к этому, тогда здесь нет, сейчас нет такой необходимости.
А скажите, да? Пожалуйста, а вот кто не готов? Вы готовы?
Я? Ну, нет.
Ну, отлично, так. Ну, я все понял. Вы знаете, ну, вы не готовы. А есть люди, которые готовы. Есть люди, которые с семьями. Понимаете?
Да, у меня тоже есть знакомые, но их очень мало.
Их мало?
Пока ракеты над Москву не полетят, люди не осознают. Ну, смотрите, у нас даже люди ездят в Турцию, понимаете, как покупают айфоны. Им плохо становится, что нет айфонов.
То есть это огромная масса. Я понял. Хорошо, спасибо за звонок. Я там единственное, что хочу сказать. Не обобщайте. Дело в том, что я преподаю и имею, вот у меня есть возможность, я причем преподаю и для подростков, это в школе журналистики, и я преподаю в вузах, в государственных, хороших, крупных вузах. Я вижу вот молодежь, которая есть, я вижу будущих журналистов, политологов. Не все так, как вот вы описываете. Я все-таки думаю, что вы немножко предвзяты в этом отношении. Разные люди бывают, но, по крайней мере, поверьте мне, гораздо больше людей, которые прекрасно понимают, что происходит. И, собственно говоря, посмотрите на рейтинг президента, вам станет, по-моему, все это ясно и понятно. И посмотрите на тех отщепенцев, которые тявкают по поводу того, что мы сейчас сделаем. Посмотрите на их ничтожество и на их, самое главное, количество. Я думаю, что, я не знаю, слава богу, вот сейчас, если мы с вами посмотрим, надо отдать должное политическому руководству и, прежде всего, правительству, конечно, Мишустина, я думаю, что мы сейчас, ведя вот достаточно такую затяжную войну, под названием специальная военная операция, все-таки, согласитесь, мы обеспечим экономический рост. Я очень рад, что и президент, и премьер, при всей моей критике того, ведь я сейчас сказал, я адресовал это политическому руководству свою критику, тем не менее, посмотрите, как они следят за экономическими показателями, это тоже очень важно. Это умная, это мудрая политика. И по крайней мере, я вот, насколько последние данные слышу, мы увеличили производство, ну, тех же танков в разы, просто в разы. Так что не волнуйтесь, уважаемые радиослушатели, квартир продавать не надо будет, тем более при нынешней инфляции, спасибо госпоже Набиуллиной, продавать недвижимость сейчас, по-моему, не имеет смысла. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Мы сегодня с вами в 6 часов встретимся, в 6 часов подсоединяйтесь. Уважаемые женщины, я приготовил для вас замечательный музыкальный подарок. Я убежден, что вам понравятся те песни, которые я подобрал для вас. Для вас это совершенно потрясающее исполнение самых известных, всемирных известных звезд. Я убежден, что вы получите удовольствие. 18:00, жду всех вас. Еще раз с праздником. Всего вам самого-самого доброго.